Через некоторое время снова нагрянули немцы, собрали всех мужиков, объявили, что по лесам появились партизаны, поэтому за всякую связь с ними расстрел. А если в какой-нибудь деревне будет убит немецкий солдат, то за это расстреляют 50 человек. Затем привели двух молодых ребят, моих ровесников, и объявили, что они имели связь с партизанами, и их расстреляли. Назначили старосту села, который должен докладывать о всех подозрительных личностях. Если же будет скрывать, то расстреляют его. Как-то поздно вечером неожиданно появился Николай Иванович. На этот раз один, без семьи. Говорил с отцом о каких-то лагерях для военнопленных. Потом позвали меня. «Гриша, на доброе дело нужен связной. Ты хорошо ездишь на лошади. Спасать людей от гибели нужно. Так что будь готов». «Я готов. Только к чему?» «Меньше будешь знать, лучше для тебя будет. Риска большого нет, связным будешь. К примеру, зайдешь в дом, куда тебя пошлют, и скажешь: вас зовут в гости. Без лишних слов. Тебя могут спросить, куда идти и когда». Так я стал связным. Отец предложил мне общаться с молодежью, прислушиваться к их разговорам. Если что важное или что интересное узнаю, то говорить ему. Обычно Николай Иванович спрашивал: что нового слышно? Особого ничего. Говорят, что Нюра своего мужа из плена привезла. Много пленных с голода умирают. А есть такие, которые хотели бы помочь? Не знаю. Света говорила, что очень жалко их. А не можешь ты ее к нам позвать? Я сходил за ней. Николай Иванович и Света долго разговаривали. Он давал советы, как можно помочь пленным. Можно сварить картофель и бросать в колонну пленных. Но не подходить близко. Охранники могут убить. Через время она и другие девчата ходили из дома в дом, просили хозяек картошку варить в мундирах. Женщинам он советовал: вы стойте на обочине дороги. Когда боковые конвоиры пройдут, бросайтесь в середину колонны и поднимайте плач. Со стороны это будет выглядеть так, как будто вы узнали мужа или брата, смотря по возрасту. К вам подбежит конвой и будет оттягивать вас, но вы не обращайте внимания, вы плачьте и тащите пленного из колонны. Просите у конвоя. Они не поймут, но догадаются, что какая-то родня. Иногда в таких случаях отпускают пленного. Последними в колонне идут самые слабые. Они обычно отстают, и их подгоняет конвой. Старайтесь выручать их. Совсем ослабших расстреливают. Чтобы их не убивать, могут отпустить. Но предупреждаю, наблюдайте, чтобы и вас не побили. Откуда Николай Иванович знал дни и сколько колонн будет идти, не знаю, но знал все наперед. Ночевал он очень редко. Мне очень нравились его беседы. Он знал, где проходит фронт, и делал свои выводы. Нет, не будет немец у нас хозяйничать. Проиграет он войну. Сначала наши не боялись сдаваться в плен, но теперь все знают, что пленных везут прямо в крематорий. Из-за своей жестокости немцы проиграют. За убитого солдата сожгли всю деревню. Знаете, что случилось в деревне Княжна? Немцы там стояли, обобрали людей, издевались над девушками. Кто-то не выдержал и убил двоих солдат. Эсэсовцы согнали все село к школе и стали допрашивать, где находятся партизаны. Конечно, никто ничего не сказал. Тогда немцы замкнули детей в сарае и подожгли его. Матери волосы рвали на себе, бросались в огонь, и детей не спасли, и себя погубили. После этого на дверях у коменданта появилась листовка: за каждого сожженного ребенка пустим под откос поезд. Это партизанский суд. Остается только удивляться, кто смог повесить это объявление под носом у часового. Не свободу немцы принесли, а уничтожение. В Харькове был ужасный погром на евреев. Всю жизнь люди прожили по соседству, казалось, друзья неразлучные. Русский, еврей, украинец, никому и дела нет, кто ты по национальности. И вот приказ выдать всех евреев. За Харьковским тракторным заводом вырыли огромную яму. Согнали тысячи евреев, из пулеметов расстреляли. Кого убили, а кого только ранили, но все попадали в яму и сразу же начали загребать трактором. Даже не добивали, так живыми и закапывали. Люди поняли, что такое фашизм, и стали евреев прятать, рискуя своей жизнью. Хотя немцы завоевали всю Европу, но в России они застряли. В лесах появились партизанские отряды, мстят немцам, взрывают железные дороги. Мне стало жутко от этих рассказов. Что делать? Коммунисты много горя принесли, а фашисты не меньше. Николай Иванович куда-то исчез. К нам больше не приходил. Долго мы терялись в догадках, что могло случиться. В середине 42-го года к нам зашел нищий. В то время много городских ходило по селам, меняя одежду на продукты. Старик попросил кружку молока. Мама вынесла ему, а он спрашивает. «Здесь живет Василий Павлович?» «Да». «А сына вашего Гриши зовут?» «Да». «Вам привет от Николая Ивановича». Мать пригласила старика в дом. Долго он беседовал с отцом, а ночью ушел. Потом отец мне рассказывал. Николай Иванович был еврей. Ему его семью немцы расстреляли. Его тогда не было дома, поэтому он спасся и скрывался у своих знакомых. Сейчас Николай Иванович – командир партизанского отряда. Германия. Суровая зима миновала. Весеннее солнце обогрело землю, которая так и просилась под плуг. Да только мужиков мало осталось. Те, которые остались, собрались решать, как обрабатывать землю. Как и раньше, колхозом или единолично. А зимние сеяли вместе. Решили и яровые сеять вместе. А дальше жизнь покажет. Так я снова стал колхозником. Хорошо работать все вместе, а вечером на улице проводить время с молодежью, не то что на заводе кочегаром. В деревне жили несколько человек пленных, которых выручили, и женщины гордились, что смогли их спасти. Лошадей было маловато, и мы запрягали коров. Фронт продвинулся в сторону Курска, а у нас в тылу спокойнее стало, закипела жизнь. Девчат по 17-18 лет поставили погонщиками, а парни ходили за плугами. За день набегаешься за плугом, а вечером все равно тянет на улицу. Мне досталась хорошая пара лошадей. Хожу за плугом и мечтаю. Погонщицей была моя одноклассница. Ей, как и мне, было 17 лет. Хорошая девушка, боевая. В школе все мальчишки ее боялись. У меня, конечно, конфликтов с ней не было. Я считал ниже своего достоинства заводить драку с девчонками. В свое время помогал ей по математике. И вот мы снова вместе работаем. А по вечерам мы собирались в одной компании. Настал июнь, 10 число. В тот день было очень жарко, и мы сильно устали. Мечтал поскорее искупаться в нашей речушке. Но дома меня ожидала новость. Молодежь вызывают к старости. Придется идти. Когда все собрались, староста прочитал приказ. Вся молодежь направляется на работу в Германию добровольцами. Иметь при себе запас продуктов на неделю. Предупреждаю. Кто получил повестку, с деревни не выходить. Кто не явится по повестке, будет считаться дезертиром. За дезертирство будет судить военный трибунал. Всем явиться на станцию к 10 часам утра. Эта новость быстро разнеслась по деревне. В домах поднялся плач. Ведь сразу ясно, какая добровольная работа ждет их детей. Отправить своих сыновей и дочерей в Германию равно что похоронить. Нас всех предупредили, что деревня окружена, и если кто попытается убежать, будет расстрелян на месте. Мои родители не могли долго прийти в чувство. Мать начала причитать. «Лучше бы ты, Гриша, дома не появлялся. Тогда могла бы я как-нибудь иметь какую-то надежду, что ты переживешь эту войну. А теперь не знаю, увидимся ли мы еще». Отец печально произнес. «Сегодня у нас прощальный день с Гришей. А завтра увезут его в Германию. Другого пути нет. Придется расстаться». Сказали приготовить торбу на неделю. «Мать, дорога далекая. Готовь не меньше, как на две». «Вася, я не отпущу его. Это же конец, как ты не понимаешь. Отвези его в лес». «Куда? Ты что, не знаешь?» «Поздно. Деревня окружена». Мать горько зарыдала, за ней стали плакать мои сестры и братья, не удержался и отец. Один я не знал, что мне делать, плакать или нет. И страшно, но в то же время в душе как-то любопытство какое-то. Куда угодно пусть везут, только не в кочегарку, хотелось свет повидать. Я думал, поработаю в Германии, соберу денег и вернусь домой. А вдруг не вернусь? Не хотелось расставаться с деревней, друзьями, со своей погонщицей. Неожиданно вспомнился сон, который приснился, когда я был кочегаром. Первый сон исполнился уже давно, а сейчас, похоже, начал исполняться второй. Но сон не предвещал ничего хорошего. Меня тащили на веревке. Я бился головой об мостовую. Нет, сон тот был плохой. Ну что, сынок, пойди попрощайся со всеми. К родственникам зайди и с друзьями побудь последний раз. Пошел я прощаться, всех родственников обошел. Куда ни приду, все плачут, как будто хоронят. Потом пошел в центр села, где собралась молодежь. Стали песни петь, прощальные. Решили пройтись по деревне. Не раз я видел, как провожали парней в армию. Там были пожелания, советы, но эти проводы сильно отличались от тех. Мы прощались. Никто этого не говорил вслух, но каждый понимал, что прощается, возможно, навсегда. И еще одно существенное различие было в этих проводах. Провожали не только ребят, но и девушек. Это было самое ужасное, ведь многие из них ни разу не выезжали из деревни. Обнимались, целовали друг друга и плакали. Слез не стыдились. Подошла и ко мне моя погонщица. Обнявшись, долго плакали. Она одно твердила: «Не отпущу». Уже занималась заря нового дня, но никто не расходился. Дома никто не спал в эту ночь. Мать пекла хлеб и жарила курей. Прилег немного отдохнуть, но уснуть не мог. Видел, как мать заливалась слезами, и сам не мог удержаться от слез. Чувствовал ли я тогда, что я ее больше не увижу, не знаю. Около 8 часов утра отец стал запрягать под воду. «Ну, сынок, готовься в дорогу. Друзей себе ищи надежных. Хороший друг в беде не оставит. Будет трудно, но ты крепись». Тут зашла во двор погонщица. «Я к тете Саше». Мы зашли в дом, и она на стол положила сверток. «Это сало для Гриши в дорогу. Мама передала». «А когда буду провожать?» «В 9. Всем селом на станцию поедем». В 9 часов мы выехали. Впереди ехали сельские полицаи, староста села и солдаты. Заключающими колонны были 3 немецких солдата с автоматами на плечах. Казалось, будто все село арестовали. В деревне никого не осталось, только собак с цепей спустили. Я шел с отцом и матерью, сзади мои родственники. Мои двоюродные брат и сестра тоже попали в этот набор. Отец мой всю дорогу шел и давал мне советы, а мама тихо плакала. «Сынок, береги себя. Зря не рискуй, ведь никто не знает, куда вас везут. Ну а если будет трудно в жизни, будешь в опасности, то советую, бросай все и беги, только бегством спасешь себе жизнь. Живи надеждой. Смотри, не один ты оставил близких. Не забывай нам писать письма. Много не пиши, и плохого тоже. Письма, возможно, будут проверять. И могут выбросить, если им что-то не понравится. Напиши, где живешь и как, а когда встретимся, тогда все и расскажешь». «Папа, я читал когда-то о том, как Ленин за границей жил. Он писал много секретных писем. Их проверяла царская цензура, но никогда не могла прочесть, что там написано. Он писал чернилами, а между строчками – молоком. Молоко, когда высыхает, то не остается следа от него. Но его друзья знали, что нужно делать. Они проглаживали письмо горячим утюгом, и тогда появлялись буквы. Я уже пробовал, и очень хорошо получается. Я буду тоже так писать. А вы уже знаете, что нужно делать с моим письмом». «Смотри, Гриша, зря не рискуй, а то ты начитался всяких книжек, а в жизни оно все по-другому бывает». «Не переживай, папа, все будет хорошо». «Дал бы Бог». Так разговаривая, мы пришли на станцию, где нас ожидал товарный эшелон. Некоторые вагоны уже были заняты, двери были закрыты, но верхние люки открыты, и по ним можно было определить, в каких вагонах едут девушки, а в каких парни. Нам открыли 2 вагона. На полу лежала солома, наша перина. Полиция окружила платформу и приказала лезть в вагоны. Что тут началось? Кажется, только сейчас поняли, какая ужасная участь ждет нас. Прощание. Тут подошла и моя погонщица. Мы обнялись, поцеловались, всплакнули, и на прощание она подарила мне платочек. Потом отец и мать стали прощаться. О, это совсем не то прощание, когда нас провожали в город на работу. Как хотелось запомнить навсегда родные черты. Прощай, сыночек. Может, это последний раз мы увидимся с тобой. Будем надеяться на лучшее. До встречи. Это были последние прощальные слова. Больше я их никогда не видела. Матерей невозможно было оторвать от детей. Полицаи стали отгонять родных, бить прикладами, но невозможно было что-то сделать. Состав стал медленно трогаться, вся толпа рванулась следом. Долго бежали, потом постепенно стали отставать. Потом остановились, и нам было видно издалека, как все стояли с поднятыми руками, будто в последней надежде, обращаясь к небу, моля о помощи.